Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Виктор Николаевич Баранец на прямой связи со студией. Михаил Владимирович Тимошенко присутствует у микрофона. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, здравствуйте.
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 Антон Маркович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи. Страна.
Страна.
Слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420. Сначала текст сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Поехали.
Тема. Вы сегодня, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, заявили достаточно интерес, собственно, как и всегда, тему, которая звучит так. Китай испытал новый гиперзвуковой летательный аппарат. Что это за машина такая?
Сейчас. Только сначала оглушительное, умопомрачительное сообщение о том, что американский журнал, который можно перевести, название которого можно перевести как «Нужно быть сильным», счел СССР, Китай, Индию и Афганистан, ну и США, конечно же.
И, Иран, по-моему, нет?
Нет, Ирана нет. Ирана не
Иран нет, Афганистан. Странами, которые нельзя победить. Я признателен американцам за это. Их нельзя победить, потому что они на острове, а нас нельзя победить, потому что народ будет в течение 11-часовых поясов убивать всех американцев подряд. Вот с их точки зрения. Вот так вот.
Тихий Миша, ужас какой-то. Я когда читал эту информацию, извините, дорогие радиослушатели, подумал, что ее сочиняли просто полудурки. Как можно вообще поднимать вопрос о завоевании страны, которая владеет ядерным оружием? Точка. Едем дальше.
Если они Северную Корею загнуть не могут через колено.
Да, конечно, конечно. Все это бредни, американские
бредни. Да, конечно.
Просто мы их давно не били.
Ну, давай, Афганистаном действительно правда. Афганистана не завоевать. Вот,
не удалось никому.
Если удастся Афганистан завоевать на территории нынешнего Афганистана, он возникнет тут же где-нибудь в Европе.
Возвращен. Там даже Саша Македонский по голове получал, помните, да?
Да.
Браво, да.
И англичане, предшественники наших... Ну, неважно, не суть. Угу. Итак, поехали. Китайское гиперзвуковое оружие. Сообщение было недельки две назад... о том, что китайцы, меньше, не 10, о том, что китайцы успешно испытали гиперзвуковое оружие. Ну, как водится, у нас какие-то странные, смутные попытки что-то комментировать, какие-то неуверенные сообщения у американцев, ну, от, будем говорить, стандартных, дайте денег, мы привяжем к заду веник, потому что вот китайцы это сделали, до тех, что вплоть... Как, китайцы? Китайцы не могли этого сделать. Мы не смогли, американцы, мы. А китайцы подавно не могут. Ну, пока характеристики доподлинно неизвестны. Известно только то, что мы опираемся только на то, что китайцы сообщили сами. Что эта кракозябра летает со скоростью 6 махов, на высоте до 30 километров, маневрирует сложно. Может обходить, понятное дело, любые позиционные районы ПРО и ПВО. Ну, тогда, значит, что? Тогда, значит, эта фигня делается в параллель с нашим авангардом. Я понимаю так. Такая же штука, которая может позволить обойти американские районы ПРО и ПВО. А в адрес сомневающихся хочу сказать. Ребята, если бы вы интересовались хотя бы вполне доступными аэрофотоснимками, то обнаружили бы, что в том пресловутом северо-западном районе Китая, а это внутренняя Монголия. У них все полигоны испытательные. И вот там китайцы зробили две огромадных аэродинамических трубы. Одна-то появилась лет 15 назад, а вторая относительно недавно. лет 5. И я должен сказать, что она точно гиперзвуковая. Там и характер изменения сечений трубы такой, и накопители рядом. В общем, китайцы работают всерьез. И в эту трубу можно запихнуть не макетик какой-нибудь размером с руку, а натуральное изделие. Ёлки-палки, вот какая же досада. У Советского Союза все это було. Було, и теперь оно брошено, и никому не треба, как говорится. Под Москвой заброшена база испытательная для двигателей ракетных и реактивных. Может, и трубы цаговые, института ЦАГИ тоже в таком же состоянии. Ёлки-палки, ну что творится? Ой, давайте ток-шоу какое-нибудь устроим, вот это на эти деньги найдем.
Алло.
Да, Виктор Николаевич, алло. Слушаем.
Да, вот пока мы готовились к этой передаче, я позвонил, так сказать, в Центральное разведывательное управление Вануату и сказали, что американцы располагают еще одной информацией об использовании китайского гиперзвука. Да? Уже в ЦРУ знаю, что 1 15 ноября прошлого года ракета, по-моему, Данфун-17 поднялась на высоту, если последняя информация на 30 километров, то она поднялась на 60. Вот этот волнолет пролетел 1400 километров, внимание, и попал в Колышек. Но американцы скребут череп и никак не могут получить меньше информацию. А что там за двигатель? Китайцы говорят, а его нет. Его нет, Миша, это какая-то загадка, я не знаю. Может быть, китайцы из этого гиперзвука, если они создают его без двигателя, может быть, Нобелевскую премию получат. Тем не менее, дорогие друзья, надо говорить, я заканчиваю, надо говорить, что Китай, собственно, в компашке стран, их всего лишь 3, которые продвинулись далеко по гиперзвуку. Все, я
заканчиваю. Без двигателя, Виктор Николаевич, можно. Так же, как наш «Авангард» летает без двигателя.
А какой там двигатель тогда? Тогда это просто, собственной волне идет, гиперзвук прорвал и пошел на собственной волне.
Ну,
да?
Виктор Николаевич, вот это прямо...
На чем летает?
Какое-то прямо простоквашино, ей-богу.
А на чем?
Значит,
на чем
его
летает?
Разгоняет носитель.
Та Понятно, же я ракета. Говорю об этом.
Дальше он полетел. Вот он забрался на высоту 140 километров. Замечательно. И дальше сколько-то пролетает, начинает пикировать. Доходит до более-менее плотных слоев атмосферы, отстакивает от нее, как блинчики на воде мальчишки пускают. И полетел себе по кривой Зенера, который этот Зенеру проклятый еще в 1939 году придумал.
Понятно, но китайцы уже объяснили, что вот эта штуковина получает ускорение благодаря вот этим ударным волнам после того, как они проходят вот звуковой барьер. И они его почему-то и назвали по-китайски «волнолет». Таким образом, получается, я понимаю, что тут можно лететь без двигателя. Ну, я не знаю, как далеко полетишь на таком волнолете. Вот в чем вопрос.
По кривой Зенера можно улететь на 14 тысяч километров.
Да, я понимаю, по Хернера или Зенера мне это понятно. Но как они пролетели на 1400 километров? Вот это даже для наших высоколобых товарищей пока загадка. Я не знаю, надо теперь нам пылесосить в Китае эту
проблему. Думаю, что это неправильный перевод.
Да. Волнолет неправильный, да?
Нет, волнолет-то правильный, потому что у американцев тоже называется Wave Rider, оседлавший войну, волну.
Да. Они еще и называют волноплан.
Можно называть как угодно, но никакими ударными волнами ты не воспользуешься. Это вот... Не хочу даже говорить. Эти слова запретила Госдума.
Почему его назвали
все-таки такое название? Ну, потому что он движется волнообразно.
Но планирует, это понятно.
А как же он планирует? Хорошо, как он цель тогда поражает? Цель-то она не на высоте нижних слоев атмосферы, а на
земле. Ну, когда доходит до цели, переходит тупое пикирование и привет.
Причем говорят, в общем, под очень острым углом. Это,
конечно.
Это достаточно страшно, когда почти что...
Скорость большая,
способом.
Да.
Да. Да. Ну, в общем, можно поздравить китайцев, наверное,
да.
Так.
Без искренне поздравляем. Хотя...
Американцы пусть ведрами валидол пьют. Поехали, да.
Мы сейчас поедем на рекламу. 2 минуты отдыхаем и начинаем принимать телефонные звонки, читать СМС-сообщения. Номер наш прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, дописывать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем разговор. Виктор Баранец на связи со студией. Михаил Владимирович Тимошенко в студии. Меня зовут Антон Челышев. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я уже вижу несколько вопросов, касающихся вот этой новости. Поэтому, если позволите, товарищ полковник, я с нее и начну.
Давай.
Дело в том, что наши ракетоносцы Ту-160 впервые в ходе учений приземлились на аэродроме на Чукотке, на аэродроме Анадырь. Подчеркивается, недалеко от Аляски.
Позывное, вот что сия означает? Позывной аэродром угольный. Он всегда был аэродромом подскока для того, чтобы наши стратегические бомбардировщики могли долететь до Соединенных Штатов. Собственно, ради этого он поначалу и строился. Там же был, соответственно, и запас, будем говорить, специзделий, которые можно уронить на территорию Соединенных Штатов. Потом там же размещалась часть ракетчиков с ракетами средней дальности. Ну, потом все это мы реформировали. Ой, ну, а теперь вот, наконец-то, слетали Ту-160-е туда.
Но до них летали наши стратегии.
Да, конечно, летали. Ё-моё.
Виктор Николаевич, прошу вас.
Каждый Антон, квартал.
Когда я однажды, как и многие...
Ой, что-то со связью у нас
есть.
Виктор Николаевич, ты не пытаешься разгласить гостайну? Куда-то ты пропадаешь сразу.
Когда-то... Ну, мне сказали, что...
Связь пропадает, к сожалению. Давайте мы еще раз переналадим канал и дадим возможность Виктору Николаевичу высказаться. Не уходя далеко от темы, Михаил Владимирович, сегодня выкатку провели модернизированного дальнего...
122 М3М?
Да, да, М3М, совершенно верно,
ну
в Казани.
Что? Фюзеляж все весь тот же самый. Его выпотрошили и заново заменили на... А все аналоговое, на все цифровое. Машина... Вообще говоря, исключительная была по своим возможностям, сделана еще тогда. Но вся электроника была аналоговая, требовала очень много времени для подготовки к вылету. Сейчас цифровая навигация, цифровая связь, цифровое управление двигателями, цифровой РЭП, цифровая прицельная система.
Антон,
да,
вы меня слышите, да. Когда я, руководимый супервоенно-патриотическими чувствами, однажды говорил с командованием воздушно-космических сил и говорил, а почему бы нам, вот Куба же разрешает там авиационную базу, где могли быть стратегические бомбардировщики, там есть аэродромчик. Он посмотрел на меня, генерал, говорит, Виктор Николаевич, ну вы же не забывайте, чем ближе к Америке, тем этот аэродром лучше достать. Понимаете меня? Да. Так что... Я считаю, что да, хорошо, что мы туда слетали, но с военной точки зрения, я не знаю, будет ли это иметь значение, когда можно ударить по Америке и не присаживаясь в Анадыре. Так, такие вот соображения. Так вот, я передаю слова специалистам.
Спасибо.
Поехали дальше. Да, да, поехали дальше.
Некто напильник грозно спрашивает нас. Но... Ну так чего в этих томагауках толкового нашли или нет? Нашли, но не для вас.
Миша, давай мы все-таки скажем. Нас очень интересовала система навигации и полетное задание. Все
конечно,
это оказалось
да.
в мозгах. Да. Все, больше не надо говорить, да, Миша?
Да, у томагавков есть мозги, вот в чем дело.
Да, мы это обнаружили. Такие же, как у Трампа.
Виктор из Детройта. Давайте... Виктор из Детройта спрашивает, что такое кривая Зенгера? Где найти информацию? Информацию можно найти в Википедии. А этот немец, вообще говоря, придумал такую штуку, типа планирующего бомбардировщика, тоже с ракетными двигателями, чтобы бомбить Соединенные Штаты, в том числе и Детройт. Посмотрите, пожалуйста, это там есть.
Давайте звоночки принимать. Начнем. Владимир, здравствуйте, откуда вы? Нет Владимира, зато есть Сергей из города Владимира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой. Значит, вчера была новость, что, значит, государство Украины хочет попросить НАТО, чтобы их натовские корабли сопровождали суда, заходящие в украинские порты на Азовском море. Вот реально ли такая перспектива? Ну и второй вопрос. Как мы себя поведем в таком случае? Спасибо.
Спасибо вам.
Видимо, придется топить конвой.
Ну, а я добавлю, и Михаил об этом уже говорил. Дорогие друзья, у нас есть договор с Украиной, что Азовское море – это море общего пользования. Ну, как общественный туалет, не подумайте, да? Есть договор, он существует, никто его не отменял. Ну, а если Украина хочет туда затащить еще и натовские корабли, то я не думаю, что НАТО согласятся на это.
Вопрос интересный прислал слушатель Эмиль. До 92 года жил в городе Карши, Узбекистан. Неподалеку располагался военный городок Ханабад.
Ханабад, есть там такой.
После развала СССР склады военного городка разворовывались активно. На руках у детворы появлялись тепловые заряды, сигнальные ракеты в неограниченном количестве. Как следствие, невероятное количество травм. Это воспоминания детства. В середине 90-х была информация, что в Ханабаде дислоцируются американцы. Какова судьба этого военного городка, некогда кишащего советскими летчиками? Доводилось ли вам там бывать? С огромным уважением, Эмиль.
В Ханабаде американцев, по-моему, нет.
Нет, конечно. Нет. Это была молва такая, Миша, одно время. Да, молва такая, специально запущенная, чтобы стравить нас с определенной республикой. Да. Едем дальше, ребят.
Город Волгоград. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Нина Семеновна.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Вас беспокоит Нина Семеновна. У меня вот такой вопрос к вам. Хочу вас спросить. Мой родной дядя, я родом из Бурятии. А 58 лет проживаю уже в Сталинграде, Волгограде. Так. Мой родной дядя, ему было 18 лет, был призван с Бурятии. Русский паренек, 18-летний. Ну, на войну призван был. Мне известна, значит, дата, когда он призвался. Воинская часть. И полевая почта, номер.
Так.
А он был призван, значит, 25-го. Я делала запрос туда, в Бурятию. И мне прислали эти данные. 25 февраля 42-го года он призвался. Известна воинская часть и полевая почта.
Да уже второй раз говорите, пожалуйста.
22 декабря этого же года, 42-го года, он пропал без вести. И тоже известна воинская часть. А полевая почта та же.
Так.
Вот, я хотела бы у вас узнать, можно ли данные на память народа подтвердились. Они мне вот прислали с Бурятии, вот этот запрос мы делали, и на сайте те же самые данные, вот то, что я вам сейчас сказала.
Ну можно хорошо, подтвердились. Вот ваш вопрос. Все, можем мы найти место захоронения или что? В чем вопрос?
Ну да, я хотела бы узнать, вот зная воинскую часть. Когда он был призван, и когда он, значит, пропал без вести, другая,
это, что
другая воинская часть. Хорошо. Можно ли как-то узнать?
Место захоронения.
Ну, как-то место захоронения, или где хотя бы где воевал, хотя бы мы сами попытались как-то разыскать.
Напишите в Центральный архив Министерства обороны.
Мы туда уже писали. Оттуда прислали вот то, что...
Ну да, потому понятно. То, если
он пропал без вести,
вот
то, что вот...
Но да, если, вот пропал, почта... если пропал без вести, идите на портал Министерства обороны в интернете. И так там... Вот. Слушайте, если вы собираетесь со мной говорить, то слушайте сначала. И там есть слева в углу, внизу колонки, аж три сайта, на которых можно попытаться установить судьбу награжденного или погибшего, или пропавшего без вести, то есть, возможно, попавшего в плен. Понятно? Все.
Миш, ты знаешь, о чем я думаю? Вот смотри, сколько мы с тобой получаем писем об без вести пропавших, да? Может быть, Миша, нужно отдельный какой-то всероссийский сайт создать, а? Все-таки выйти с такой инициативой. Ну, сколько же люди маются уже, а? чтобы не только вот тот мемориал, о котором говоришь, память и так далее. Может быть, есть смысл на государственном уровне поднять эту проблему, а?
Конечно, есть, Витя. Только надо понимать, что примерно, ну, по статистическим чисто выкладкам, число погибших без вести составляет...
Пропавших без
вести. Да, пропавших без вести составляет до трети. До трети от общего числа погибших.
Да, да. Вот во время переправы через Днепр сразу на одном плоту в тумане исчезли 18 человек. До сих пор их судьба неизвестна. А, понимаешь, да? Все же бывает на войне, правильно?
Ну,
да?
Конечно.
Да. Ну, поехали дальше, ребята.
Поехали. Вот вопрос интересный. Почему Сербия не запрашивает Россию о размещении на их территории нашей военной базы и не просит помочь им вернуть Косово?
Это еще впереди, возможно.
Пусть хорошенько попросят сначала.
Да.
Давайте... Каков автопарк ВАИ России в последние годы? Видел у нас Вольво, внедорожник не наш, по городу ехал, круто, хотя больше родные ВАЗики. Правильно все. Вот УАЗики родные, это и есть автопарк ВАИ. Откуда ты ехал на Вольво, это Пижон.
Пижоны ездят на Пижон. Мы продолжим через несколько минут.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Виктор Баранец на связи со студией. Михаил Владимирович Тимошенко здесь, в студии у микрофона. Меня зовут Антон Челышев. Товарищ полковник, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее сообщение. Россия выводит на мировой оружейный рынок, внимание, легкий плавающий танк «Спрут СДМ-1». Далее о том, что он умеет. Значит, единственная в своем классе
это
легкая
не танк.
Плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Значит, в общем, много что может. У меня вопрос, а может быть, такая машина и нам самим нужна? Только на экспорт?
Нет, «Спрут», вообще говоря, ВДВ-шная машина, это самоходка противотанковая. 125 миллиметров пушка. Ну, чего? Плавает, да. Возможно, десантирование с парашютной системой, да.
Ну, у нас, в нашей армии такое,
такое есть.
Есть,
да. Принято есть, на вооружение, конечно. Давно.
Да.
Ох, классный прекрасно. Вопрос.
Давайте.
Как нам реагировать на будущее ядерное отравление воды в Донбассе Украиной под руководством США Константин Суралов? Будет отравление, будем реагировать. Ну да, появились слухи о том, что якобы СБУ хочет радиоактивными отходами отравить воду на Украине. Ну, человек волнуется.
Ну, давайте следующий вопрос.
Да,
тогда.
Да.
Исторический вопрос. Нам почему-то второй день уже такие шлют. Почему
про Ганнибала?
Да, почему Ганнибал 8 лет болтался по Италии и не брал Рим, что привело к падению Карфагена? Пишет Владимир из Нижнего Новгорода.
Ганнибал Барка искал пиццу с морепродуктами. Не нашел. 8 лет болтался. А наши туристы сейчас запросто находят.
А в районах проститутки были дешевле еще. Нельзя забывать.
Понятно.
Для войска. Да, да.
Тогда они назывались просто по-другому.
Да, да, да. Девушки с низкой социальной ответственностью.
Ну, гетеры, гетеры, да.
Да, да, да.
Второй день нам уже шлют вопрос, поражающий новизной, тем не менее, или даже третий. Может ли начаться ядерная война?
Может. Почему нет?
Вероятность 50 на 50. Либо начнется, либо
да.
Нет. Давайте звоночек принимать.
Здравствуйте, Андрей из Московской области. Извините, что не сразу отвечаем.
Андрей, здравствуйте.
Ко мне, да? Здравствуйте. У меня, значит, одна реплика такая, значит, и один вопрос. Значит, в январе, в феврале я слушал вашу программу по поводу героев Сталинграда. Вот. И там говорили по поводу снайпера Зайцева. Значит, я еще хочу сказать, был еще один там герой, ну, конечно, не один, там еще много, это, значит, Михаил Паникаха, при, значит, отражении танковой атаки, значит, он с бутылкой сжигательной смесью пытался, значит, поджечь немецкий танк, пуля попала ему в бутылку, значит, он загорелся и, значит, бросился на этот танк, накрыл моторную решетку и второй бутылкой разбил, значит, моторную
решетку. Да, мы это знаем, в чем вопрос?
Да.
Это просто реплика. А вопрос такой, как вы, вот, товарищ полковник, относитесь к нашему танковому удару 23-24 июня 41 года в районе Броды, Луцк, Ровно?
Плохо вот. Относимся. Плохо относимся. Юрий Константинович Жуков организовать его не смог вместе со штабом Западного флота. Ну,
много разных таких вот...
Да, ну и чего?
Но относимся ответ есть плохо. Уже, да.
Вот и все, весь вопрос.
Нельзя бить растопыренными пальцами.
Спасибо. Дальше.
Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Вчера после моего звонка звонил вам один враг народа, который сказал, что не хочет внука посылать защищать.
Было такое.
Да.
Да, значит, если бы он такой был один, то не стоило бы внимания обращать. Но он такой не один. Примеров можно приводить много, но вот вчера же через 10 минут вам позвонил еще один, сказал, как же, баронец, вы так невежливо с человеком поговорили. Вот если его обложить, он будет вежливо разговаривать или нет? И все-таки, Виктор Николаевич, зря вы его так сразу отбрили. Вот я бы его хотел бы спросить вот о чем. 206 лет назад, в 1812 году, наполеоновская армия вторглась. Но армия воевала, скажем так, по обязанности. Дворяне в ополчение уходили, защищали свое имущество. А вот крестьяне крепостные, они ведь бесправные были абсолютно. Их можно было продавать, покупать, ни денег, ни пенсии, ни зарплат у них не было. Да и пропаганды-то никакой не было. Не было ж ни радио, ни телевидения, газет они не читали, они не умели читать. Ну, разве что местный Попкин там что-то мог такое, но это слабовато. И тем не менее, они не разбегались, не били своих угнетателей-помещиков, они не сидели тихо в избах. Они шли в партизанские отряды и громили французов. Вот я хотел бы того гада спросить, вот что им Родина дала, что они пошли Родину защищать, и чего тебе Родина не дала, чего ты защищать не хочешь? Вот, ну, его не могу спросить, Виктор Николаевич, наверное, больше к вам вопрос.
Юрий, я по-офицерски прямо, я хочу вам просто сказать браво за вашу убийственную логику. Да, это так, Юра. Были тогда...
Разрешите, богатые
были, да? Супербогатые. Были олигархи. А люди шли воевать за Родину. Я этому товарищу сказал, вот когда американцы придут, да, я бы хотел, чтобы список всех, кто не хочет воевать за Родину. Вот просто, чтобы их вывели, сказать американцам, вот забирайте их к себе.
Да я слышал это. Виктор Николаевич, я это слышал. Мне просто хочется понять, что у людей в головах. Эти шли за Родину воевать, этот не хочет. Это кто? Угу. Это враги или это овцы заблудшие? У Высоцкого в песне есть такие слова. Бить нельзя их, а вот не вникнут объяснять. Если я такого встречу, мне ему сразу в морду или что-то объяснить попытаюсь? Ведь что получается, что крепостные крестьяне больше Родину любили? Грешным делом хочется спросить, может, зря крепостное право отменяли, а?
Юра, я зверел вот во время предвыборной президентской кампании, когда одна деваха поехала в Соединенные Штаты Америки и на коленях просила Соединенные Штаты Америки усилить санкции против России. Вы наверняка это знаете, да? Юрий, отвечаю вам просто. Вот с этой гадостью нам придется жить. Да, вот мы жили с вами, когда при КПСС, возможно, этого бы никогда нельзя можно было сказать. Но сейчас нужно, Юрий, нужно жить. Но, конечно, жить так, как вы живете, Юра. Вот с такой позиции. И чем больше нас будет, тем лучше для страны.
Вы знаете, Юрий, тут у нас появился товарищ, который просит задать вам вопрос в ответ на реплику, которую вы произнесли вот буквально днями. Убитый даже героически – это побежденный. У него возник вопрос. Вот что в головах творится у людей. А Зою Космодемьянскую, когда повесили, ее победили? А ребятишек из Молодой гвардии, ну, просто так нехорошо как-то царапнуло. Елки-палки, ну вот.
Жаль, что Юры нет. Можно было дать ему ответить на этот вопрос. У него это хорошо получается.
Думаю, что нужен дежурный врач из приемного покоя Кащенко.
Ну, человек, может, не подумав, написал. Давайте делать определенную скидку. Еще один вопрос про новинки наши военно-технические. Стало известно о том, что первые серийные Ил-112В заложат к зиме. То есть, получается, это третий, четвертый самолет, но действительно первые серийные.
Чего радостного-то? Машину черт знает сколько лет делают. Двигателя до сих пор нормального нет.
А кто, никто про радость не говорит, я прошу прокомментировать.
Ну, а комментировать нечего. Развалена авиапромышленность. Это известно всем, кроме официальных лиц. Первый, кто об этом сказал, официально занимающий должность, это Рогозин-младший, который сейчас гендиректор ИЛА.
Миша, я бы обратил еще внимание на очень опасную, досадную и даже обидную для меня тенденцию. Сколько мы, помнишь, говорили об Улаве? Ее фактически нет, хотя принято на вооружение. Сколько мы говорили про Армату? Пропал аппетит. Сколько мы говорили про Су-57? Опять пропал аппетит. Мне кажется, что мы со своими бравадными лозунгами забежали впереди, далеко впереди паровоза. Я боюсь, что вот эти вот парадные доклады про Ил-112
они
не получат цели.
Они начинают действовать на умы руководства.
Да. Миша, может, это способ выколачивания денег, что какие вот мы бравые, мы уже третью машину клепаем и так далее. Мне кажется, это опасно. Пусть это американцы делают, но нам этого нельзя.
Скромней надо быть-то, ядрит.
Тоже согласен. Согласен, конечно.
Кстати, это заявление о том, что третий и четвертый запустят в ближайшие 2-3 месяца, строительство их начнут сделать как раз Рогозин-младший.
Ну, правильно. Только почему-то машина-то получилась либо перетяжеленная, либо движки отсутствуют.
Ну вот он по поводу перетяжеленности сказал, что будет
доведен, ну, конечно, елки-палки,
заданных параметров и так далее.
Будем внимательно следить.
Юрий из Волгограда вам аплодирует из Детройта.
Ух ты.
Игорь Дубоделов, отвечаем на ваш вопрос. Городок Капустин-Яр живет хорошо.
Особенно тамошний полигон. Туда часто что-то прилетает. К счастью, наша специально туда запущена.
Ну, оттуда тоже кое-что улетает.
И улетает тоже, безусловно.
Да.
Давайте еще один звоночек примем. Андрей из Челябинска. Юрий из Челябинска. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Желаю, товарищ полковники. Я с вами уже созванивался, говорил. Это с военкомата, которого уволили незаконно по недаче декларации моей жены. Угу. Я хотел бы узнать, можно рассчитывать на вашу помощь или что же?
На нашу помощь можно рассчитывать всегда, только надо набираться терпения. Уж слишком много людей обращаются к нам за помощью. Еле успеваем письма читать, не то что помогать. Так что, дорогой наш человек, вот давайте с понедельника я выйдете в эфир и позвоните мне прямо в кабинет. Начинаем работу конкретно. Продолжаем передачу.
Вот спрашивают нас, а существует ли перед Крымским мостом в сторону Черного моря 12-мильная погранзона? Если да, то как же корабли НАТО будут сопровождать украинские суда? А? Дурдом. Да нет, дело в том, что море-то у нас в совместном пользовании. И по нему не везде плавать можно, а именно по тем фарватерам, где осуществляется лоцманская проводка. Керчь-Еникальскому каналу. Иначе брюхом сядешь и далеко никуда не уплывешь.
Давайте еще звоночек примем. У нас минута осталась. Юрий из Челябинска, здравствуйте.
Юрий из Челябинска.
Ау!
Это Андрей из Красноярска.
Ну ничего,
какая разница? Вопрос.
Товарищи ведущие, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас украинские пираты блокировали в Херсоне наше судно. А когда-нибудь будет достойный ответ на эти хамские пиратские выходки или нет?
Ну вот когда-нибудь насчет этих хамских
когда
выходок...
Когда наше судно блокирует Херсон?
Да, насчет хамских выходок, ну мы сказали, но с каким-то очень большим опозданием, что вот наши российские суда не будут возить грузы в украинские порты, потому что вот этот последний, которого в Херсоне блокировали, солярку вез.
Продолжим после небольшой Украины. Паузы, оставайтесь с нами.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Виктор Баранец, Михаил Тимошенко. Меня зовут Антон Челышев. Вот интересный вопрос. Вот сейчас Лукашенко проявляет неудовольствие, что Россия слабо поддерживает экономику Беларуси. Если батька повернется к нам одним местом, то мы получим большие проблемы с комплектами шасси для пусковых установок. Знак вопроса.
Брянка делает. Брянка. Спокойно, ребята. Брянка делает.
Нет, это, конечно, не значит, что батька Лукашенко должен тут же к нам
конечно.
Задом
но
поворачиваться.
Брянка делает, по сути, параллель не получим. Нет, проблем не будет.
Вот еще важный вопрос. Минобороны сегодня сообщил о том, что за месяц на подлете к российской базе «Хмеймим», периодически мы этот вопрос поднимаем, уничтожили 45 беспилотников. Здорово, что как бы справились, ни один не залетел, там, ничего не взорвал. Но вот много это или мало, учитывая те средства, которыми располагает база для блокирования вот таких угроз?
Проблема-то в другом. Проблема в том, что для того, чтобы защищать такую базу, нужна большая агентурная сеть на прилегающих территориях или тьма своего народа на прилегающих территориях. А там кого-то не завербовал, неизвестно, на кого он работает. Ну, чего хотим-то?
Виктор Николаевич, добавите?
Антон, ну, 45 это полтора беспилотника в день.
Да.
В среднем будем говорить. И все летят почему-то, вот уже выяснили, сирийская разведка, все летят со стороны Идлиба. Ну, где эти гигантское кодло? Там засело, кстати, оберегаемое, по-моему, даже турками. И уже и наш генеральный штаб сообщал. В общем-то, деревяка, такая примитивная штуковина с двигателем, но иногда очень серьезный боезаряд подцепляется, и движок не слабенький. То есть мы можем сегодня говорить, что...
И у него мозги есть.
Да, да, да. И, дорогие друзья, надо, честно говорить, парочку штук все-таки на краю взлетно-посадочной полосы все-таки парочку раз приземлились там, и осколки даже там хвост одного самолета
зацепили.
Да, да. Так что, Михаил, я согласен. Наверное, надо все-таки вот там вот с той стороны, откуда они летят, конечно, надо усиливать вот эту малую противовоздушную оборону. Ты понимаешь, какую?
Да.
Туда не надо панцирем, С-300 стрелять. Там есть у нас оружие попроще. Да, собственно, этим мы и сбивали, сказали наши ребята. Да. Все. Но это опасно, дорогие друзья. Да.
Владимир из Ставрополя. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос ретро. И у меня два вопроса. Может, надеюсь, на оба ответите. Вопрос ретро. Ил-28 бомбардировщик. Хорошая машинка была. Вот. И вроде у нас и замены ему не было. Вот. И бомбовая нагрузка у него приличная. И моторчики хорошие. Говорят, они вроде возили после... Как запретили их, они возили матрицы из Москвы до Владивостока. Вот.
Скажи, а вопрос-то в чем?
Об этой машине.
А, что, понятно.
Какая судьба этой машины?
Боевой псевдоним «Петух». Ладно, расскажем.
Давай, наверное, возьмем передачу, Миша. Давай я на следующую неделю план включу, раз человек
давай,
хочет.
Давай, включай.
Да, все, Ил-28 специально для вас, уважаемые радиослушатели.
И еще одна просьба
на
есть.
На следующей неделе,
посвятить одну из передач о нашем подрывном радиоминировании. Знал инженер-полковника Павла Сергеевича Выхода, слышал его рассказ.
Я прочел это, да.
Вот.
Гудович Виктор Васильевич, прочли мы ваш запрос, сделаем такую передачу, это моя первая специальность.
Ух ты. Алексей из Вологды. Здравствуйте, Алексей.
День добрый.
Добрый день.
Вопрос, добрый
день. Товарищам полковникам. Расскажите, пожалуйста, о призывниках, о кандидатах технических наук. Призывной возраст какой? Призывает их? И вопрос второй, сразу вытекающий. Вот сейчас уже, когда у меня возраст не призывной, я получил степень кандидата технических наук, могу ли я поступить по контракту на службу в армию? И какая должность или вообще будет меня претить?
Можно я отвечу,
Миша? Да, пожалуйста.
Да, конечно, да. Витя, это твой вопрос.
Дорогие друзья, первый раз я с кандидатом технических наук, парнем, который, по-моему, в Тамбовском и в Томском университете закончил, да, уже там прошел он все эти степени, я встретился в Воронеже. Этот парень уже защитился, у него там была, правда, уже переподготовка, и остался в вооруженных силах. Недавно Министерство обороны сообщало, что уже десятка-полтора этих пацанов, которые, естественно, с высшим образованием уже получили кандидатские степени. А что касается вас, уважаемые радиослушатели, то если вам еще нет 45 лет, вы сказали, только-только прошли призывной возраст, да еще с такими званиями, вам просто армия будет встречать с хлебом, солью и сверху вишенку сверху
понимаешь,
положит.
Человек не служил. Да. Человек не служил, да. Призывной возраст у него истек.
Истек, да, но на контрактную службу в таком случае его должны, если он подойдет армии, Миша,
ну,
его
конечно,
могут,
должны призвать.
Да, ему призвать. Тем более вы не сообщили нам, по какой специальности. Мы бы уже сегодня начали вам подыскивать местечко.
Владимир из Ижевска, да, процессор Эльбрус используется в вооруженных силах.
Динамика, Дмитрий ребята. Из Москвы еще послушаем. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос, может быть, наивный, дилетантский, но тем не менее, как было показано в одном телесериале. Действительно, во время Великой Отечественной войны было сотрудничество профсоюзов с обеих сторон о продолжительности военного времени, военного дня. Или это фантазия режиссера?
Фантазия.
Так же, как было фантазия о том, как партизаны допрашивали пленных немецких офицеров тем, что угощали их самогоном, а потом с бодуна, когда они мучились, не наливали для опасных.
Это анекдот чтобы про Василия Ивановича и Петьку. Что мы, звери, Петька, что ли? Не давать им опохмеляться.
Ну, это, может быть, сериал, конечно, 6 кадров, он не всегда комедийный, но, как говорится, каждая шутка есть доля шутки.
Здесь она очень велика доля шутки. Михаил Владимирович,
правда, что танк «Тигр» сделали из гаубицы.
Какое место танка «Тигр» сделали
из гаубицы? Его мама была гаубица, а папа миномет. Понятно.
А гусеницы откуда тогда?
Да.
Ну, гусеницу подобрали по дороге, зеленая такая валялась.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, давайте сообщение почитаем.
Правда ли, давай, что Индия собирается в космос? Да, правда. Да, правда. Пилотируемый полет собираются осуществить. Так. А возможен ли вариант образования вместе с Сербией союзного государства, как с Белоруссией? Ё-моё, ну вот. Надо же, какие у нас широкие геополитические взгляды. И что мы с этой Сербией потом будем делать вместе?
Ну, для этого же нужно пройти определенные юридические и международные процедуры, правильно?
Да, Витя,
Миша, дело теоретически
в том,
такой
теоретически
вариант
возможно все.
Да, да,
но
да,
у нас,
да,
же нет с ней с общей границы.
Да. Ну, и это можно как-нибудь переступить, если очень хочется.
О, у нас есть предложение. На военном ревью можно было бы запустить голосовалку. По первому вопросу, кто пошлет внуков защищать наших олигархов? Второе, кому все равно на своих или чужих олигархов работать, а заодно создать черный список голосовавших олег?
Вот еще предложение, не предложение, такое вот обещание. В армии не служил, не взяли по здоровью, претензий к нашим правителям у меня море, но если вражина к нам придет, обязательно пойду на фронт, с уважением, крестьянин.
А еще можно сказать, надо ли давать работу тем, кто не хочет служить в армии? Вот я бы тоже такой вопрос задал. Я бы категорически сказал, нет.
В органах государственной власти, например.
Да, и вообще. Да, да, и так их на 10 лет уже лишили.
Какой процент призывников не подлежит призыву по здоровью? Всех, кого отсеяли.
Ну, Минобороны называла 8%, Миша, да, где-то в прошлом,
да,
году.
Да, да.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, спасибо большое.
Страна,
до встречи завтра.
Просим прощения, что не на все вопросы ответили. До завтра.
Завтра наверстаем.
Партейцами крылатыми нас не напрасно. так зовут. Зовут Владец, не крылал ты, нас не напрасно так зовут.
Дела, дела бывают разные, дороги дальние.
Дороги дальние зовут.
Полет летят бойцы отважные, и подведет нас парашют.
Парашют.
Измерим небом расстояние, пройдем тропинкою любой.
Любой.
Любое выполним задание, готовы с неба прямо в бой.
Любое выполним задание, готовы с неба прямо в бой.
Напрасно так зовут.
Зовут гвардейцами крылатыми, нас не напрасно так зовут.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».